потом эти заходы к ней стали частыми и обыденными. Наверное, я преодолел какую-то преграду брезгливости, отвращения, и теперь перестал видеть в ней только ее физическое уродство, но видел уже и больную, страдающую душу, полную самых необыкновенных превращений. Я стал привыкать к ее дому, к этой погребно пахнущей убогой комнате, к скалящей зубы тетки и словоохотливой, возвышенно кокетливой Агнесе Павловне. Я приходил и все внимательнее вглядывался в их утлый, непонятный мне мир, стараясь постичь его тайны. Что была Агнеса Павловна? Да просто романтически настроенная кассирша аптеки, несчастная, измученная женщина. На руках у нее был больной ребенок, рано умер муж, я видел его фотокарточку, толстый, пучеглазый человек, бородавка вся в него. И она все же нашла в себе силы продолжать жизнь. Только строилось у нее что-то в голове, и какие-то придуманные несуществующие образы поселились там. Рыцари перемешались у нее с таблетками аспирина, гордый Ихтиандр соседствовал с необходимостью дотянуть на картошке до зарплаты. Прекрасная музыка Вивальди сливалась с горькими, одинокими ночами, но она жила и заставляла жить других. Лексикон ее был необыкновенно преображен литературой того сорта, что стояла у нее на этажерке, сказки, исторические романы. Но она читала и приучила к чтению Верочку. Она была безвкусна, но добра и нежна, ужасно болтлива, но терпелива и правдива. Молчаливая, обнажающая лошадиные зубы в страшноватой подчас улыбке тетя Дуся оказалась созданием добрейшим и бесхитростным. Она была истинной приживалкой в старых добрых традициях. Дуся состояла на учете в психоневрологическом диспансере, на работу ее не брали, но она получала пособие, где-то стирала белье, что-то штопала и себя прокормить могла. Любила она Агнесу Павловну и Верочку огромной, небывалой любовью, до страшного, до ужаса любила, но из-за своего скудоумия распорядиться этой любовью не умела и делала полные глупости, ущипнуть могла, язык противно высунуть, даже стукнуть, но все это от великой немой любви. Я так думаю, что она и руку себе могла оттяпать топором по локоть, просто так, поглядите, поглядите, родные, как я вас люблю». Дуся смеялась, когда они смеялись, и плакала тоже вместе с ними, хотя порой, видимо, и не понимала, о чем этот смех или плач. С Верочкой я проводил довольно много времени. Девочка она была дикая, непонятная мне тогда и очень больная. Она часто спазматически дышала, потела, мгновенно уставала, у нее отекали руки и ноги, синела под глазами. По любой причине срывалась на слезы, на плач, на тихую истерику, но именно на тихую, ибо, как и мать, была тиха и добра. Непонятно, как в такой рыхлый больной комочек вмещалось столько добра, правда, слезливого, но истинного. Она всегда очень горько переживала обиды, но не показывала этого, предпочитая тихо плакать. Лишенная обычных ребячьих контактов, общения, наедине с книжками, радиотарелкой и сумбурной матерью, что выдумывала она себе, какие картины рисовала в воображении? Вместе с Верочкой мы подолгу слушали по радио классическую музыку, песенки она не любила, и я изумлялся, как хорошо и много она ее знает. Она читала наизусть огромные отрывки из Пушкина, Лермонтова, Маяковского, и я приходил от того в восторг. Но рядом с этим она любила сладенькие нравоучительные сказки с гадкими иллюстрациями. Румяные мальчики и девочки с зализанными прическами вознаграждаются за добродетель добрыми феями с лицами лилипутов. И все это на неестественно зеленых лужайках под голубым небом. Она знала Бетховена, но не знала, сколько стоит сливочное мороженое. А что важнее было тогда, поди разберись. Она действительно на вопрос «Кто ты?» всерьез могла ответить «Я девочка» и только удивлялась, что же здесь смешного и странного. Верочка читала мне свои стихи, где полянки рифмовались с санками и река с облаками. Она рассказывала мне какие-то вымученные странные истории, выдуманные ею про принцев и старших бухгалтеров, а отец у нее был старшим бухгалтером. При этом она счастливо плакала. Но все это имело для меня свою особенную притягательность. Ведь в том жестковато-решительном, румяно-здоровом мире детства, в котором я жил, ничего подобного быть не могло. Все это считалось чепухой, ерундой, даже пакостью какой-то. Знаешь, как страшно бывает, когда уплывешь далеко в море, и уже берега не видно, и кругом только синяя вода и туман. «А ты была на море?» — подозрительно спрашивал я. «Нет, не была. Но разве это обязательно? Какая разница, что не была? Ведь страшно, когда берега не видно, а кругом одна вода. Ведь главное, что страшно». Была в ее словах магическая убедительность. Она и правда никуда не выходила, ни гулять, ни в кино, никуда. «А тебе никогда не хочется погулять, побегать?» — спрашивал я ее, не подозревая жестокости своих слов. «Ну, по комнате-то ты ходишь, почему не во дворе?» «Мне нельзя», — тихо отвечала она. «Вдруг кто-нибудь меня толкнет или ударит?» И она растягивала бледные тонкие губы в некрасивой улыбке, но уродство ее я уже почти не замечал. «Ну, со мной никто не толкнет», — убеждал я.